Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Размышления о бессмертной душе», рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Власии, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой со священником Анатолием Нагорным о Святой Земле. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница». Размышления о бессмертной душе. Составитель – архимандрит Иоанн Крестьянкин. Изложение заповедей, соблюдением которых можно спасти свою душу. Из книги апостола Ермы «Пастырь». Святой Ерма, муж апостольский, которого весьма хвалил апостол Павел, известен своей книгой под названием «Пастырь», которая в первые века читалась даже в церквах, наряду с апостольскими посланиями. Думается нам, будет полезно ознакомиться с теми душеспасительными заповедями, которые изложены в этой книге, исполняя которые, можно спасти свою душу. Думаем, что слово апостольского мужа будет убедительнее для вас нашего немощного разглагольствования. К изложению их он приступает так. «Молился я, — говорит он, — у себя дома, и сел потом на ложе свое. Вот вижу, входит муж, видом своим внушавший уважение, в одежде пастушеской. На нем накинут был белый плащ, котомка висела за плечами его, и палка была в руках у него. Он приветствовал меня, приветствовал и я его. Затем он сел подле меня и сказал: «Я послан к тебе, чтобы пребыть с тобою все остальное время жизни твоей». Когда он сказал это, мне подумалось, что он искушает меня, и я спросил его: «Кто же ты? Ибо того, кому я верен, я хорошо знаю». «Так ты меня не узнаешь?» — спросил он. «Нет», — отвечал я. «Я и есть тот пастырь, которому ты верен», — сказал он. С этим словом он изменился в лице, и я узнал в нем моего ангела-хранителя. Мне стало стыдно, страх и скорбь начали тревожить меня, но он успокоил меня, говоря: «Не бойся. Я послан указать тебе все, чем можешь ты спасти душу свою. Выслушай внимательно и запиши все для памяти, чтоб, перечитывая то время от времени, ты освежал мысли свои тем и укреплял шаткую волю твою. Если от чистого сердца будешь сохранять все открываемое тебе, то получишь от Господа все блага, какие обетовал Он верным своим. Если же, выслушав мои наставления, ты не только не исправишься, а напротив, станешь прилагать грехи ко грехам, то беду за бедой пошлет на тебя Господь, пока не сокрушит или сердце твоего, или костей твоих». Сказав это, пастырь мой, ангел покаяния, предложил мне 12 заповедей в следующем порядке. Заповедь первая. «Веруй во единого Бога, в Троице поклоняемого, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, который из ничего воззвал к бытию все твари и даровал им столько совершенств, сколько каждая из них вместить может. Заповедь вторая. Живи в простоте и непорочности. Не вреди ближнему даже словом. Напротив, помогай всем в нуждам их, не разбирая, кто просит и кому даешь. Заповедь третья. Слово гнило, да не исходит из уст твоих. Люби истину и убегай лжи. Заповедь четвертая. Как зеницу ока храни супружескую верность, ибо это непреложный закон Творца — быть чистым и непорочным пред лицом Его или в девстве, или в честно хранимом супружестве. Женился — не ищи разрешения, то есть расторжения брака, или другой жены. Положил быть в девстве — не ищи жены. Тоже, когда умрет муж или жена, пережившая половина не грешит, когда вступает во второй брак, но больше сподобляется чести от Бога, когда решает сохранить вдовство в чистоте и непорочности. При этих словах, говорит Ерма, я спросил его, что же делать тому, кто согрешит? «Каяться», — отвечал мне ангел-пастырь. Говорю ему, я слышал, что кроме крещения нет другого покаяния, что, погружаясь в воды паки бытия, мы получаем отпущение всех грехов и никак не должны уже после того грешить. Ангел отвечал мне, «Крещение не называется покаянием. Покаяние Бог установил для тех, кои, будучи через крещение призваны в число верующих, впадают потом в грехи по козням дьявола. Бог милостивый приемлет покаяние таковых, но надо знать, что частое падение в грех, исправляемое даже частым покаянием, делает подозрительным самое покаяние. И можно, наконец, упасть так, что после того падения не будет возможности встать снова и начать жить для Бога. Сего да страшится всякий легкомысленно смотрящий на грехи. Сказав сие, пастырь начал снова продолжать указания спасительных для нас заповедей Божиих. Заповедь пятая. Идя путем заповедей, не можешь миновать препятствий и трудов. Мужайся, и докрепится сердце твое. Терпи в делании добрых дел и перенесении всех на пути сем неприятностей. Заповедь шестая. Помни, что при каждом человеке есть два ангела — добрый и злой. Один влечет его к делам добрым, а другой — к грехам и порокам. Внимай же себе, и к первому склоняйся, а второго отметай. По внутренним помыслам сердца догадываясь, какой из них дает тебе в ту пору уроки и хочет властвовать над тобою. Заповедь седьмая. Единого Бога, Творца и Промыслителя, и Спасителя твоего, бойся, и пустою страшливостью темных сил не унижай своей детской ему преданности и своего крепкого на него упования. Заповедь восьмая. Попекись явить себя ревностным исполнителем всех без исключения заповедей Божиих и тщательным творцом всех, какие ангел внушит сердцу твоему или укажет сочетание обстоятельств жизни твоей. И будешь сын в дому Божием, а не раб. Заповедь девятая. Молись. Преутруждай себя в молитве. Непрестанно молись, чтоб всякий раз, как нужно, свыше сходила на тебя сила творить добро и помощь уклониться от зла. Молитва делает земнородного небожителем и одевает его небесную чистотою и святостью. Заповедь десятая. Бегай ложных пророков, гадателей и волхвов, через коих враг губит рабов Божиих. Слабые в вере обращаются к этим обманщикам, а они, отвечая им по желанию сердца их, наполняют головы их мечтательными надеждами. Тут же, капли истины примешивая море лжи, они обольщают их и снова увлекают к язычеству. Кто искренне верует и предал себя Богу, тот не пойдет к ним. Таковой небо ищет, а гадают обычно об одном земном. Заповедь 11. Учительницею, единственную учительницею, да будет церковь Бога жива, столб и утверждение истины. В ней свет непреложно истинного ведения, в ней ее мрак и тьма. Там князь мира поставил учительскую кафедру свою и ослепляет разум внимающих ему и не хотящих слушать голоса церкви ради того, что они светские. Вот тебе проба. Что разногласит с учением церкви, то есть голос отца лжи. Внимай и блюди себя чистым от всего падения. Вот и еще признак. Слово истины водворяет глубокий мир, покой и сладость в верующем сердце. Слово же лживых воздымает мечты и сомнения, и как соленая вода разжигает жажду знания, запирая ум, как пленника, в неопределенной, мрачной пустыне. Заповедь 12. Без ближайших руководителей нельзя прожить свято на земле. Ты найдешь их в церкви, где Дух Святой поставляет их пасти стадо Христово. Умоли Господа даровать тебе благопотребного. В час нужный и без спроса твоего Он изречет тебе утешительное слово. Дух Божий научит его, что подобает сказать тебе, и ты услышишь от него, что хочет от тебя Бог. Берегись, однако ж, и здесь духов лестчих. Смирение и тихость украшают истинного руководителя. Где же помпа, то есть внешний блеск в слове и жизни, там лесть. Внимай сему, и спасешься. Вот все 12 заповедей, которые дал мне ангел-пастырь, заключает Ерма. Выслушав их, я сказал ему: прекрасные правила, но есть ли человек, который мог бы исполнить их как следует? На это ангел отвечал мне: прими их сердцем, в простоте, без размышления, и не встретишь в исполнении их никакого затруднения. Но коль скоро станешь разлагать в уме своем, можно ли и как выполнить то и другое, и нельзя ли как-нибудь высвободиться из-под всего иго, подкрадется враг, расслабит сердце твое и сделает тебя неспособным ни к какому добру. Но что много говорить? Знай, что если не исполнишь чего, нет тебе спасения. Нет спасения ни тебе, ни детям твоим, ни семейству твоему. Сказав сие, ангел изменился в лице своем и сделался столь страшным, что я не знаю, есть ли кто, кто бы в состоянии был снести взор его в сию минуту. Я испугался. Ангел, видя мое смущение, начал говорить кротко ко мне, с лицом, способным разлить отраду в сердце. «Как это думаешь и говоришь ты? Забыл разве ты всемогущество Божие? Возможно ли, чтобы тот, кто все покорил под ноги твои, не дал тебе сил исполнять заповеди его? Знай же, что кто имеет всегда Бога в сердце своем, тот легко исполнит заповеди сии. Кто же имеет его только на конце языка своего, тот падет под тяжестью их, считая их невыполнимыми». Я заметил на это: кто не просит у Бога сил, чтобы исполнять святые заповеди его? Но враг силен, он искушает рабов Божиих и держит их в своей власти. «Нет», — отвечал мне на это ангел, — «враг не имеет никакой власти над рабами Божиими. Тех, кои веруют в Бога от всего сердца, он может искушать, но не властвовать над ними. Противостань ему с мужеством, и он убежит от тебя». Тем кончились наставления ангельские, изложенные во второй книге святого Ермы под названием «Пастырь». «Со своей стороны не осмеливаемся прибавить что-либо ко всему этому», — говорит ученик апостолов, муж апостольский. «И в самом деле, к чему тут вялое слово наше? Одно только скажем, как утешительно знать, что и в наше время говорят то же, что говорили при апостолах, непосредственно после апостолов, и что, следовательно, в продолжении 19 веков в Церкви Божией слышится неизменным одно и то же — слово истины.
В эфире программа «Благовещение».
Священномученик Власий, епископ Севастийский. Священномученик Власий, епископ Севастийский, был известен своей праведной и благочестивой жизнью. Он был единодушно избран жителями и рукоположен во епископа города Севастии. Было это в царствование римских императоров Диоклетиана и Ликиния, жестоких гонителей христиан. Святому Власию приходилось укреплять своих посомых, посещать заключенных, поддерживать мучеников. Многие скрывались от преследователей в пустынных и уединенных местах. Власию также пришлось удалиться на гору Аргеус, где он подвязался в пещере. К нему приходили дикие звери и кротко ждали, пока святой окончит молитву и благословит их. Больных животных святитель исцелял, возлагая на них руки. Убежище святого было открыто слугами правителя Агриколая, прибывшими для отлова зверей, чтобы терзать мучеников христиан. Слуги донесли господину, что на горе скрываются христиане, и он повелел схватить их. Однако посланные нашли лишь севастийского епископа. Прославляя Бога, призывающего его на подвиг, святой Власий последовал за воинами. По пути святой исцелял больных и совершал чудеса. Так бедная вдова пожаловалась ему на свою беду. Волк утащил единственное ее достояние — поросенка. Епископ улыбнулся и сказал ей: «Не плачь. Твой поросенок будет тебе возвращен». И действительно, ко всеобщему изумлению, волк прибежал обратно и принес добычу невредимой. Агриколай, встретив епископа льстивыми словами, назвал его другом богов. Святой ответил на приветствие, но языческих богов назвал бесами. Тогда его подвергли жестокому избиению и отвели в темницу. На другой день святого опять подвергли мучениям. Когда же его вели обратно в темницу, 7 женщин шли сзади и собирали капли крови. Их схватили и пытались заставить поклониться идолам. Женщины притворно согласились на это, сказав, что совершат перед этим очищение в водах озера. Они взяли идолов и утопили их в самом глубоком месте, после чего христиан их стали жестоко истязать. Святые стойко переносили мучения, укрепляемые благодатью Божией. Тела их преобразились, стали белыми, как снег, и вместо крови из ран текло молоко. У одной из женщин было 2 юных сына, которые просили мать, чтобы она помогла им достигнуть Царствия Небесного, и поручила их попечению епископа Власия. 7 святым женам отсекли головы. Святой Власий снова был приведен к Агриколаю и вновь непреклонно исповедал веру во Христа. Правитель приказал бросить мученика в озеро. Святой, подойдя к воде, осенил ее крестным знаменем и пошел как по суше. Обратившись к стоящим на берегу язычникам, святитель предложил им идти к нему, призвав помощь своих богов. На это дерзнули 68 приближенных правителя, и все, войдя в воду, немедленно утонули. Святой же, повинуясь велению явившегося ему ангела, вернулся на берег. Агриколай был в ярости от того, что потерял лучших слуг, и приказал обезглавить святого Власия, а с ним и 2 порученных его по попечению юношей и сыновей мученицы. Перед смертью священномученик молился обо всем мире, особенно же о тех, кто творит его память. Это произошло около 316 года. Мощи священномученика Власия были перенесены на запад во время крестовых походов, частицы их хранятся во многих странах Европы. Какое богатое житие только что мы прослушали. Священномученик власти не случайно чтится во всем христианском мире, и на Руси ему посвящались храмы, например, знаменитая по архитектуре Новгородская церковь на Волосовой улице. Писались и иконы святого, причем часто с изображением исцеленных им животных. В свое время церковь исполнила очень важную миссию, имея в виду приобщение христианству простых людей, живших в отдалении от больших городов. В Ветхом Завете Бог по преимуществу к таким людям и обращался, земледельцам-скотоводам. Проповедь же апостольская поначалу шла в городах, потому, например, и большинство посланий апостола Павла обращено к христианам какого-либо конкретного города — Рима, Коринфа, Фессалоник и так далее. Такие же святые, как Власий священномученик, и сам удалившийся из города, и, главное, умолявший Бога о нуждах простых людей, был своей жизнью, живой проповедью Божьей заботы о всех людях, мало того, обо всем творении, что особенно остро чувствуют жители сел и деревень. Таким образом и сами научаются призывать столь близкого им Господа не только неба, но и земли. В этом и суть всякой христианской миссии, чтобы каждый человек почувствовал, как близок к нему Христос и святые его.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Батюшка, у нас уже было очень много передач, и поводом для нашей встречи послужила еще одна ваша поездка на Святую Землю. Она не первая, и мы уже делали материалы на эту тему, но всегда это по-разному, всегда по-новому, всегда открываются какие-то подробности, которых мы не знали раньше. Потому что, Святая Земля – это дом нашего Небесного Отца, неисчерпаемый источник благодати, и всегда есть что-то новое. Вот, пожалуйста, скажите, чем эта поездка отличалась от предыдущих?
Это была третья поездка для паломнической группы при нашем храме. И многие, большинство даже, были в третий раз. Тех, которые первый раз, было меньше. Да, вот так притягивает Святая Земля. Так вот хочется припасть к этому источнику благодати. Хочется возобновить те впечатления, которые мы получаем при поездке, соприкоснуться с горним Иерусалимом.
Люди собирают денежку, откладывают и живут этой поездкой, ждут, когда наступит это время.
Да, задолго до поездки уже начинаются разговоры, обсуждения.
Как приготовление, да?
Да, люди начинают готовиться, готовят деньги, как-то духовно настраиваются, живут вот ожиданием тех впечатлений, встретить ту духовность, соприкоснуться с горним Иерусалимом. Люди ждут уже заранее.
Батюшка, а все-таки третья эта поездка, чем она отличается? Может быть, какие-то новые маршруты, какие-то новые святыни?
Мы посетили новые места, которых не бывали раньше. Мы посетили колодец Якова, который существует еще с тех времен, когда Господь с самарянкой там беседовал. Из этого колодца можно выпить воды, и мы пили воду. Действительно, вода такая удивительная по своему вкусу.
А это где находится?
Это находится в Наблусе. Там такой построен великолепный храм, уже современной постройки. Там служат христиане-арабы.
Это место, ведь оно еще с Ветхого Завета, получается, колодец сохранился. Вы говорите о воде, там особое отношение к воде. Не так изобилуют водой. А здесь колодец, он сохранился, да, и вода там пребывает.
Да, колодец сохранился, он очень глубокий, около 50 метров глубиной. И находится он внутри храма, за алтарем.
Но доступ паломникам, то есть возможен доступ?
Да, доступ открыт, да. И все могут приехать, паломники, и выпить той воды, которую пил Господь.
А еще какие новые места?
Мы посетили монастырь Георгия Хазевита, который находится в таком живописном ущелье. Там находятся мощи Георгия и Анны Хазевита.
Нетленные, да?
Да, которые имели возможность приложиться. Там греческий монастырь.
Ну, это вы сподобились. Во-первых, он, по-моему, высоко в горах находится, и не всегда он бывает открыт.
Да, он находится в горах, и туда такой длительный путь. Господь сподобил нас побывать. Мы там помолились, приложились к мощам, и вот когда уходили обратно, такое было замечательное видение на небе заходящего солнца. Весь воздух как бы вот напоен светом, и вот такое сияние было на небе. И такую вот мы испытывали необыкновенную духовную радость.
Все, что связано со Святой Землей, не перестаешь удивляться и поражаться, и, возможно, всякие чудеса. Батюшка, а еще какие у вас новые были встречи и открытия?
Наша паломническая поездка началась с литургии в храме Марии Магдалины в Магдалах. Там маленький храм. Очень живописное место это Магдала. В 7 часов утра мы приехали в этот храм, и Господь сподобил нас там совершить литургию в этом маленьком храме. Мы все причастились и дальше пошли погружаться в источники Марии Магдалины. Сама литургия на Святой Земле имеет действительно необыкновенно духовную силу, и духовные впечатления оставляют незабываемые.
Отец Анатолий, а кому принадлежит храм, что вот вам позволили совершать литургию? Это ведь не так просто бывает.
Храм принадлежит русской духовной миссии, это русский храм. Окормляется он сестрами Горнинского монастыря.
Одно из их подворий, да?
Да, видимо, одно из них подворий.
А кто там из священников?
Видимо, там нет постоянного священника, и вот есть священники, которые приезжают в паломническую поездку со своей группой. Вот они совершают литургию и, так сказать, духовно кормляют свою группу своих паломников.
Это, конечно, незабываемо. Батюшка, а приходилось ли вам участвовать в богослужении на гробе Господнем? Обычно там служат греки, и наших священников просто приглашают помолиться вместе.
Да, Господь сподобил меня служить на гробе Господнем, служить ночную литургию совместно с греческим священством и с греческим епископом.
И, конечно, это тоже особое духовное переживание.
Да, ночная литургия на гробе Господнем – это незабываемое. В духовном отношении остается на всю жизнь.
Хотя, если вот так вот вспоминать богослужение на гробе, для нас, конечно, не совсем для русских православных людей привычно, потому что служится на греческом языке, без хора, как мы привыкли, нараспев поют несколько греков. И, конечно, все как-то по-новому, но просто само осознание, где ты находишься и к чему ты прикасаешься, конечно, очень обострено.
Да, служба идет на греческом языке, но если бывают русские священники, то можно говорить возгласы на русском языке. Иногда «Отче наш» поется на русском языке. Бывает так, что Евангелие прочитывается на греческом, а потом еще раз читается на церковнославянском.
А вот в эту поездку вы, конечно, все равно бывали, наверное, на фаворе, как обычно, это особое место тоже.
Да, посещение Святой Земли, конечно, немыслимо без фавора. И гору Фавор мы посетили, и там помолились в греческом храме, там читали акафист Иисусу Сладчайшему.
Что меня поразило во время поездки на Святую Землю, Фавор, мы были в такой период, когда людей было совсем немного, и мы останавливали машину довольно часто, и что поражает, спускаясь с горы Фавор, это необыкновенное небо. То есть такого неба на Земле, наверное, больше нет нигде. Вот такая игра облаков, какие-то масштабы вообще. И вот ощущаешь как-то всей душой, что вот это Земля обетованная, вот это место, где пребывал сам Господь.
Да, от пребывания, и когда поднимаешься на гору Фавор, когда спускаешься, впечатления необыкновенные.
А вот еще какие-то личные встречи или какие-то, вот, может быть, рассказанные экскурсоводом подробности, которых вы раньше не знали, которые очень запали в душу?
Ну, вот в этом году новым было то, что теперь положено священнику с паломнической группой прийти на прием к Иерусалимскому патриарху и получить у него благословение на паломническую поездку и в канцелярии патриарха разрешение на возможность служения в греческих храмах. Наша группа и еще две паломнические группы одна из Москвы, а еще одна с Украины, присутствовали на этом приеме. Было несколько священников, монахов. Патриарх Феофил сказал такое краткое слово, нас благословил. Ну, священникам он подарил каждому перламутровый крест. Мы тоже ему преподнесли в подарок сувениры. Мы подарили ему закладки для Евангелия, которые такой ручной работы, которые сделаны в Новотихвинском монастыре под Екатеринбургом. И патриарху понравились.
Вышивка, да, такая, бисером?
Да, там вышивка. На закладках изображены такие маленькие иконы Христа и Богородицы.
Ну, вообще это прекрасно. А скажите, зависит количество паломников? Только большим группам дается благословение или вне зависимости от этого?
На прием к патриарху приходят обычно группы во главе с своим священником, с которым они приехали.
По определенным дням или как-то договариваетесь, звонить нужно, каким
да,
образом?
По определенным дням планируется вот встреча патриарха с паломниками.
Но вы знали об этом заранее или на месте сориентировались?
Мы знали об этом заранее.
Ну, а вот само общение с патриархом, вообще ощущение какого-то единства присутствует?
Патриарх, конечно, он молитвенник, это чувствуется. Его благословение, его слово – это благодатное слово. И для нас, конечно, оно было ценным.
Скажите, батюшка, вот когда вы были, это осень была, какая там была погода, что вокруг происходило? И очень много в прессе нагнеталось, как обычно, всяких политических острых моментов, там, о том, что выпустят арабских террористов, там, обмен. Но там же постоянное состояние войны, и градус вообще очень высокий во многих отношениях, и в религиозном плане, в первую очередь. Это, может быть, бытовые какие-то зарисовки, с чем вам приходилось сталкиваться?
Мы приехали на Святую Землю 18 сентября. 19-го, 20-го мы были в Галилее. Температура там днем доходила 35-36 градусов. Но жара не особенно там чувствуется.
Воздух сухой, да?
Да, там воздух сухой и переносится легко.
Ваши паломницы бывали и пожилые тоже?
Да, паломницы у нас были, которым 75 лет, и даже были старше, но переносили достаточно легко. Когда приехали в Иерусалим находится выше над уровнем моря, там температура была ниже, около 30 градусов, поэтому климатические условия переносили достаточно легко. Но что касается политической обстановки, то она там достаточно все-таки стабильная.
Я уже замечала, что у нас нередко в прессе больше нагнетают, и не всегда это соответствует действительности.
Да, журналисты хотят преподать некую сенсацию, и подчас преувеличивают, в общем-то, то, что там происходит. Но в действительности там можно видеть и израильских солдат вооруженных, и там палестинцы ходят с автоматами, но конфликтов там никаких нет.
Вы останавливались в арабской гостинице, отношение арабского населения. Или для них это заработок, как говорится, кусок хлеба, и они более бережно относятся к паломникам? То есть никаких таких искушений и непредвиденностей ничего не было?
Да, мы останавливались в арабских гостиницах, и арабы относятся хорошо. В иных арабских гостиницах там висят иконы в коридорах, и к русским относятся они хорошо.
То есть никаких таких непредвиденностей, там, никаких искушений, обслуживание хорошее. Как обычно принято говорить, что арабы-то могут налетать, пытаться что-то отнять, все такого нет ни в городе, ни в гостинице.
Нет, таких вот конфликтов, каких-то хулиганских выходок по отношению к нам, в общем-то, не было.
Батюшка, а вот у вас огромная группа, 50 человек. Это, конечно, с одной стороны, счастье, что такое количество людей может прикоснуться к святыне. С другой стороны, организационно это сложно, когда огромная группа, и чтобы все подали записки, все смогли приложиться к святыням, все было организовано. Или с Божьей помощью как-то вот эту массу людей можно управить, и наоборот, можно только радоваться, что столько людей могут съездить.
Мы ездили большой группой, но у нас было все по плану. Никаких неожиданных таких происшествий, так чтобы кто-то потерялся, не было. Пребывание на Святой Земле с Божьей помощью у нас все решалось благополучно.
И прекрасно, что есть во главе всего свой священник, то есть можно и молиться, и служить, и ни от кого не зависеть.
Да, подавляющее большинство паломников – это, конечно, женщины. Мы посещали храмы, где вот я служил. Исповедь обычно проводили в гостинице накануне, чтобы уже на службе мы могли только молиться. Друг друга в большинстве все знали. и поэтому у нас все проходило организованно.
То есть суеты никакой не было?
Да, суеты не было, отставаний не было.
И такая молитвенность присутствовала, да?
Да, желательно там, конечно, чаще бывать на службах. Там очень много святых мест, их трудно посмотреть даже за 10 дней. Но вместе с тем очень желательно вот бывать на службах, на литургии, особенно в храмах. Это наиболее ценно, что мы обретаем на Святой Земле.
И за эту поездку сколько она длилась?
Поездка длилась 10 дней.
И за 10 дней сколько раз вы смогли служить и причаститься?
Служили и причащались мы 4 раза.
Ну, это очень щедро. Это милость Божья, конечно, за такой короткий срок. Конечно, особая милость и, конечно, духовное укрепление на долгое время вперед. Батюшка, ну вот в этот раз, когда вы возвращались, что вы в своем сердце увозили? Какие мысли, какие чувства и какие вообще потом чаяния на будущее? Ведь, наверное, вы собираетесь и продолжать свои поездки.
Кто посещает уже не в первый раз, как мы каждый год, то с каждой паломнической поездкой вот как бы вот эта возможность соприкосновения с Горним Иерусалимом, возможность побывать на святых местах, в духовном отношении все более полезно. Поначалу может быть много внешних впечатлений, трудно как-то ориентироваться, трудно настроиться, но вот приезжая другой раз, ты к этой встрече готовишься, ты видишь, что в тебе за год, какие в тебе самом произошли изменения, ты настраиваешься на то, что ты хочешь обрести на Святой Земле, имеешь уже какую-то конкретную внутреннюю цель. И благодаря такой внутренней работе, тому, что мы готовимся встретиться, конечно, вот эта возможность соприкосновения с духовным Иерусалимом, она как бы становится более глубокой.
Спасибо вам большое за интересную беседу. И хочется пожелать вам ярких таких паломничеств, которые бы были полезными для внутренней духовной жизни. Спасибо вам большое. Всего вам доброго.
До свидания. До новых встреч.
Вы прослушали интервью с иереем Анатолием Нагорным, клириком храма святителя Митрофана Воронежского. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Какую литературу вы можете рекомендовать против сквернословия? Какие доводы можно привести детям? Я вам скажу, что не обязательно литература должна быть той, в которой осуждается сквернословие. Совсем не обязательно. И такой прямой литературы, ну, статьи есть, очень хорошие статьи о русском языке, они были, у нас печатались, были конференции по русскому языку. Я уже не помню, потому что название не могу, но были хорошие конференции о спасении русского языка. Надо просто посмотреть, там были очень хорошие выступления и материалы вот, в этом отношении. Но, с другой стороны, мне кажется, можно иначе показать. Надо показать, посмотрите, как говорили и писали те люди, которым можем только восхищаться. Позволяли ли они себе когда-либо что-то подобное? Вот, мне кажется, от противного, знаете, как есть доказательство от противного? Вот так и здесь то же самое. Насколько совместимы вот эти подобные вещи с личностью человека, с его достоинством даже человека. Вот. Но можно, вы знаете, уже не в качестве литературы, а в качестве такого рассуждения, которое может помочь объяснить человеку, почему это нехорошо. Учите, каждое слово несет, имеет в себе определенную нагрузку, духовную нагрузку, каждое слово. Вы обратили внимание, что, например, почему бы черным словом не ругаться? Говорят, что это грех даже. Ну почему не сказать? Заметили, что часто со словом соединяется определенное духовное состояние. Духовный элемент какой-то определенный входит. Это бесспорный факт. Поэтому, вот, например, многие объясняют, почему нас зовут медведь. Да, или за это вопрос серый вместо волка там. Еще какие-нибудь такие, знаете, образные выражения о ком-то. Заметили, это опыт просто показывает, опыт жизненный, что оказывается слово вызывает соответствующую реакцию в человеческой душе. Вы знаете, это очень интересное и важное наблюдение и важный факт. Это вот закон своего рода отражения. В нашей душе находит свой отклик как прекрасное, так и отвратительное, на что мы, например, смотрим, или что мы слышим, или что мы произносим. Одно дело, когда мы видим прекрасные картины, и в душе нашей нам приятно, ой, посмотрите, ой, какая красота, мы невольно других хватаем, и напротив ужасное что-то видим. Можем тоже сказать, или скажем даже, не смотрите. Это смотреть невозможно. И мы страдаем. Обратили внимание? Мы в это время страдаем, когда мы видим что-то безобразное и ужасное. Вон на дороге катастрофа, например. Или еще что-нибудь. Говорят, что когда показывали наши, что имело место в Чечне, например, как мучили некоторых наших, и записывали на видеокассеты, что некоторые не могли смотреть. Становилось плохо даже. Плохо. Даже с людьми. Какие ужасы, какие пытки, какие издевательства. В чем дело? Не важно ведь-то. Пытают. А почему? В чем дело? А оказывается, все внешние воздействия производят соответствующую реакцию в душе человека. Все. И эта реакция зависит от того, на что мы смотрим, что мы слышим, что мы говорим. Поэтому, кстати, имейте в виду, как много значит, как мы говорим и что мы говорим. С чего бы это вдруг сразу? За каждое праздное слово дадите ответ в день суда. Праздное даже слово. Пустое слово. Я вам скажу, пустое слово опустошает душу. Скверное слово оскверняет душу. Причем это закон. И мы от этого никуда не денемся. Скверное слово оскверняет человека. Скажите доброе слово человеку, который даже вам неприятен, и вы увидите, какое добро вы сделали себе. Себе. Вы слышите? Почему любите врагов ваших? Прежде всего вам скажу, кого бы я ни ненавидел, я страдаю. А если я буду любить даже врагов, я вообще буду блажен. У меня нет никому ненависти, я не страдаю. А если я люблю, Боже мой, да я в раю. Вы слышите, какие вещи интересные? Что вы найдете, что выше любви? Ничего нет. И если я всех люблю, даже врагов, все, я достиг предела счастья. Если я хоть кого-то ненавижу, комар надоел, мух надоел, я с яростью, уже у меня какой-то элемент расстройства, не правда ли? Так вот это надо объяснить. Это нужно объяснить. Это очень серьезный психологический закон, если хотите, который имеет прямое отражение в духовной жизни человека. И об этом надо помнить, об этом надо говорить, это надо объяснять.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. В эфире.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Вячеслав Чистяков. Генерал от эскадры. Стояло жаркое лето 1915 года. Русская армия, истощившая почти весь свой арсенальный запас и переживавшая теперь жесточайший оружейный голод, совершала вынужденный отход, уступая неприятелю территорию царства польского и приграничных губерний. Бойцы арьергардных подразделений поднимались в контратаке без винтовок, имея своим оружием лишь саперную лопатку, нож и хранимый на груди материнское благословение. В один из таких дней на подъездных путях, находящихся глубоко в германском тылу станции Пржеворск, появился вдруг огромный четырехмоторный летательный аппарат. Это был русский тяжелый бомбардировщик Илья Муромец, и вел его военный летчик, штабс-капитан Иосиф Башко. Держа высоту 3000 метров и недосягаемый для огня земли, аэроплан совершил первый заход и сбросил одиночную бомбу, пристрелочную. Затем, учтя поправки на ветер, Муромец с уверенной неповоротливостью лег на боевой курс и положил первую серию точно в цель, нагруженный боеприпасами состав. Это была великолепная работа. Сотрясаемая взрывами станция выгорала двое суток подряд. Лишенные подвоза боеприпасов, германские ударные корпуса топтались на месте, давая русским войскам неоценимый временной выигрыш. А все это сделал один единственный богатырь — Муромец. Подобные машины не имели тогда ни наши союзники, ни противники. Россия была в то время единственной из авиационных держав, которая не просто располагала тяжелыми самолетами, но имела в составе своих вооруженных сил подразделение стратегической авиации, подчиненное непосредственно Ставке. Самолеты, подобные Муромцу, появились на Западе лишь в самом конце войны, да и то не без помощи русских. Англичане, к примеру, создали свои тяжелые аппараты лишь после того, как получили в результате многократных слезных прошений Муромскую техническую документацию, то есть абсолютное лидерство России в области тяжелой авиации удерживалось 4 года, что в условиях войны равносильно целой эпохе. Принято считать, что главную роль тут сыграл создатель Муромца, выдающийся русский инженер Игорь Иванович Сикорский. Да, с этим трудно поспорить. Говоря «Муромец», подразумеваем Сикорский. Кстати, об Игоре Ивановиче рассказывает такую историю. Как раз когда Сикорский уже много лет находился в эмиграции, на неком званом ужине какой-то любезный господин предложил тост за творца русской тяжелой авиации Игоря Ивановича Сикорского. Сикорский поспешил возразить: «Словословие не по чину. Самолеты я делал, это да, но авиация... Нет, милостивые государи, авиацию сделал совсем другой человек». И, подняв бокал, Сикорский произнес: «За создателя русской тяжелой авиации, генерал-майора Михаила Владимировича Шедуловского, помяни его, Господи, во царстве Твоем». Итак, имя названо — Шедловский. Согласно гербовнику, Шедловские принадлежали к воронежской ветви старинного дворянского рода, уходящего корнями в XVI век. Образование Михаил Владимирович получил в морском кадетском корпусе. В чине мичмана ходил вокруг света на клипере «Пластун», затем держал экзамен в Александровскую военно-юридическую академию, с отличием окончил ее и, неожиданно для многих, перешел на гражданскую службу, сначала в государственную канцелярию, затем в Министерство финансов, где вскоре выдвинулся в члены Совета. Финансовое же состояние самого Михаила Владимировича к этому времени сделалось угрожающим. Семейные сбережения почти целиком были вложены в акции Русско-Балтийского вагонного завода РБВЗ, который под мудрым руководством выборного председателя Совета стремительно катился к полному разорению. научно в океанских плаваниях умению действовать решительно, Шедловский на ближайшем заседании совет объявил: «Нашего мудреца-председателя необходимо переизбрать, и чем скорее, тем лучше». «А чью кандидатуру вы предлагаете?» — поинтересовались у него. «Как-то чью?» — Шедловский даже удивился. «Свою, конечно!» Потрясенный такой бесцеремонностью, собрание акционеров возмутилось и столь же дружно проголосовало «за». Минуло несколько лет, и совсем еще недавно дышавший на ладан РБВЗ преобразился. В его 5 цехах работало теперь до 4000 человек, а продукцию его составляли вагоны пассажирские, вагоны товарные, вагоны трамвайные, плуги, молотилки, сноповязалки, сеялки, локомобили. По заказу военного ведомства изготовлялись также орудийные передки с зарядными ящиками. Но Шедловский уже намечал основание нового производства. «Пора бы, сударь мои, — заявил он на совете, — начать нам изготавливать экипажи самодвижущиеся». Первый «Руссобалт», и он же первый автомобиль отечественного производства, был собран в 1909 году. Вскоре «Руссобалты» забегали по всей стране, проникли в Европу, вполне успешно выступили в тяжелейшем африканском ралли, а в 1910 году колесно-гусеничный вездеход с фирменным клеймом РБВЗ потряс итальянскую публику, взобравшись при всем честном народе на верхушку Везувия. Шедловский, однако ж, подумывал о покорении новой стихии — воздушной. В 1911 году при заводе в Риге была оборудована авиационная мастерская, начавшая выпускать по французской лицензии аэроплан «Соммер». Весной того же 1911 года заводской пилот-испытатель Смит на заводском же «Сомере» принял участие во Всероссийской неделе воздухоплавания и разбился насмерть на глазах тысячи петербуржцев. Шедловский тяжело переживал катастрофу, но вывод из всего случившегося сделал для многих неожиданный: нужно строить аппараты собственной конструкции. Встал вопрос: а кого же сделать главным конструктором, быть может, князя Кудашева, или Гекеля, или Воловского? Шедловский умел действовать широко. — Зовите всех трех, — распорядился он, — положить всем оклад 600 рублей и пусть работают, а лучше и выявиться сам. Но главным не стал ни тот, ни другой, ни третий. Как-то Шедловскому принесли свежий номер «Нового времени». Наверное, вы заинтересуетесь. Михаил Владимирович, некто Сикорский представил на всероссийский конкурс биплан собственной конструкции. Аппарат признан лучшим, конструктору вручена большая золотая медаль. На следующий день в Москву полетела телеграмма. Г. Сикорскому предлагает должность главного конструктора воздухоплавательного отдела РБВЗ. Отказ телеграфируйте. В случае согласия выезжайте немедленно и приступайте к работе. Шедловский. Победитель конкурса предложение принял и недолгое время спустя предстал перед председателем совета. Шедловский удивленно вскинул брови. — Послушайте, господин Сикорский, а сколько вам лет? — Уже 23. — А что вы заканчивали? — Ничего. Я студент Киевского политехнического. — Так, ну а кем вы приходитесь известному психиатру Сикорскому? — Я его сын. Разочароваться в своем приобретении Михаилу Владимировичу не пришлось. Первая же конструкция, разработанная Сикорским на РБВЗ, выиграла на конкурсе летательных аппаратов первый приз, а денежное вознаграждение — 30 тысяч рублей. Молодой человек поделил поровну — половину себе, половину — заводу. Как-то вечером Игорю Ивановичу вручили письмо: «Господин председатель совета приглашает вас на ужин». Как потом не раз говорил сам Сикорский, это был ключевой день в его конструкторской карьере. За кофе хозяин спросил как бы между делом: «Игорь Иванович, Тут мне как-то сказали, что вы разрабатываете проект совершенно невиданного аэроплана, будто бы даже многомоторного. Сикорский слегка смутился. Есть грех. А эскиз набросать можете? Вот хотя бы на салфетке. Во втором часу ночи пять инженеров завода были подняты с постели телефонным звонком. Каждый получил одно и то же сообщение. Говорит Сикорский: «Хватай извозчика, приезжай ко мне». Когда все были в сборе, Игорь Иванович открыл шампанское. — Поздравляю, господа. Михаил Владимирович только что дал мне команду. Приступайте немедленно. Так что прямо сейчас и приступим. — А к чему? — Полагаю, что к самому главному делу нашей жизни. Работы продвигались необычайно быстро. В конце марта невиданных размеров летательный аппарат был доставлен на комендантский аэродром, а вечером 27 апреля 1913 года конструктор аппарата и он же бессменный летчик-испытатель всех конструкций Игорь Иванович Сикорский поднял его в воздух. Четырехмоторный гигант получил официальное название «Русский Витязь». Почти каждый его взлет завершался мировым рекордом. В 1914 году на смену «Витязю» пришел еще более совершенный самолет «Илья Муромец». Перед самой войной военное ведомство заказало 10 таких аппаратов, и, кажется, Шедловский мог торжествовать, полный успех, но... Летчик Руднев, испытывавший первый экземпляр серии в боевой обстановке, война уже началась, дал машине характеристику столь же лаконичную, сколь и убийственную. Для боевого применения... непригоден. Сикорский был подавлен. Все против нас. И военное ведомство, и великий князь. Нам не вытащить машину. Муромца вытащил Шедловский. Двое суток Михаил Владимирович составлял подробную записку военному министру. Добился личной аудиенции у главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Результат беседы был такой. Муромцы... свести в единую эскадру воздушных кораблей, подчинить ее непосредственно ставке, командование эскадрой верить. — Полагаю, что лучше меня никого не найти, — бесстрашно сказал Шедловский. — Вы, кажется, действительный статский советник? — вопросил его императорское высочество. — Да. — Ну, значит, генерал-майор. Вот и принимайте, советник, воздушное генеральство. Эскадра стала первым в мире подразделением стратегической авиации. А Михаил Владимирович Шедловский стал первым в мире авиационным генералом. До самой Октябрьской смуты 1917 года Шедловский командовал воздушными кораблями, затем был смещен солдатским комитетом и в начале 1918 года принял смерть за стенки Петроградского ЧК. На севере острова Сахалин есть небольшой каменистый мыс. В 1888 году решением кают-компании клипера «Пластун» этот кусок суши получил название «Мыс Шедловского» в честь мичмана Михаила Шедловского. Так он называется и по сей день.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.